Это «Медуза».
Это «Медуза», YouTube и подкаст-платформы. Меня зовут Владислав Горин, и мы говорим с писателем и журналистом Михаилом Дзыгарем. Рад встрече, привет.
Привет.
Вообще-то наша тема — сенсационные вещи касательно российской власти, о которых ты писал недавно. Хочется это все обсудить. Зрителей на YouTube я сразу попрошу поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал. А еще реклама. Самое место и самое время — реклама книг Михаила Дзыгаря, потому что заходите, уважаемые зрители и слушатели, прямо сейчас в интернет-магазин «Медузы». На нашем сайте он назван так на окраинно-пермском «МАГАС». И вы там можете заказать книгу «Темная сторона Земли» об истории Советского Союза от пика до краха последние 30 лет. Или даже оформить подписку на все книги Михаила Дзыгаря в течение 2026 года. Вам будет раз в несколько месяцев приходить по томику конкретно эти книги. «Империя должна умереть», «Все свободные», «Вся кремлевская рать», «Темная сторона Земли» уже упомянутая. Про сенсацию, дорогой Михаил. Текст в «Нью-Йорк Таймс». Какие изменения? Почему, как ты уверен, были в планах Путина сперва по переговорам, если можно, с американцами и Украиной? Про состав делегации, про руководителя.
Ну, по-моему, всем понятно, что те люди, которые до сих пор от имени Путина, от имени России вели какие-то переговоры, это не настоящие переговорщики, это люди, которые даже их фамилии демонстрировали, насколько это все неважно. Равно как Мединский, который возглавляет делегацию по переговорам с Украиной, так и отсутствие, по сути, какого-то реального штаба по переговорам. Кирилл Дмитриев, человек, который предоставил свои услуги и свое знание английского языка, но, конечно, человек, не имеющий никакого мандата от Путина. И, поэтому понятно, что тот переговорный процесс, который был до сих пор, это скорее фикция, это видимость того, что что-то происходит, и такова была задача у этих людей. Многие люди говорят о том, что поскольку состояние российской экономики очень тяжелое, все последние месяцы все больше и чаще Путину говорили о том, что все-таки какие-то реальные переговоры с Америкой нужны, и пора менять архитектуру этих отношений, и пора всерьез отнестись к этому процессу. И действительно, как я и написал в «Нью-Йорк Таймс», такое решение было почти принято, и почти было оформлено в виде назначение Игоря Сечина человеком, который был бы ответственным за переговоры с США. На данный момент это все не случилось из-за Ирана, как я пишу, но я не исключаю, что это в какой-то момент еще произойдет.
Те, кто тебе это сказал про Сечина, что говорили? Он сам-то рвался? Он сам в курсе?
Ну, он, конечно, в курсе. Сечин в целом с начала войны занимал довольно важную позицию. Он был, по сути, архитектором российских контрсанкций и архитектором российского ответа на санкции. Например, когда иностранные компании уходили из России в 2022 году, и обсуждалось, каким будет симметричный или асимметричный ответ России на это, основная идея, которую выдвигал Мишустин, была в том, что за рубль российское правительство за рубль все должно купить. На что Сечин говорил: нет, рубль много. Это пошлет неправильный сигнал, мы ничего не будем их покупать за рубль. Мы будем забирать просто так. Сечин с самого начала войны, он как человек, отвечающий за российские нефтедоходы, он играл всегда важную роль, и в какой-то момент же даже был подписан указ Путина о том, что любая продажа каких-либо сначала нефтяных компаний, а потом еще и банков, это почему-то присоединилось к этому же распоряжению, возможно в России только при личном участии при визе Сечина. То есть он визировал все сделки между ушедшими российскими компаниями, ушедшими иностранными компаниями и российскими. Поэтому, в принципе, ключевая роль Сечина как такого, не знаю, привратника, стража, который стоит где-то между российской экономикой и мировой, налаживает и там налаживал раньше связи с американскими компаниями. Она была и до этого. У Сечина мы не знаем Сечина с этой стороны, но он всегда был очень активен на внешнеполитическом направлении. Он был, ну, про это больше известно. Он в какой-то момент, когда был вице-премьером правительства, он отвечал, например, за Латинскую Америку. У него были хорошие, тесные отношения как с Чавесом, так и с Мадуро. Но параллельно с этим, поскольку он отвечал за нефтянку и до того, как возглавил Роснефть, он выстраивал отношения и с американскими нефтяниками. Например, у него есть там давние какие-то товарищеские отношения, и именно товарищеские, они как бы там отпуск проводили вместе в какой-то момент с Рексом Тиллерсоном, бывшим CEO компании ExxonMobil и бывшим госсекретарем в администрации Трампа первого срока. Поэтому нет, это совсем не удивительно, что Сечин логичная фигура, потому что, с одной стороны, ему доверяет Путин, у него может быть какой-то мандат доверия, и при этом он известен как человек, который умеет и разговаривать, и умеет жестко разговаривать с Западом.
Хорошо, предлагаю предварительный итог сделать, это немножечко подвесить, это важно как будто бы запомнить, что тебе кажется, ты считаешь, ты уверен, что Путин готов был превратить вот эти ненастоящие переговоры в настоящие, а мы наблюдали много месяцев.
Мне не нравится, если честно, модальность «тебе кажется», если у нас, ну то есть как бы если разговор строится на том, что ты не веришь в то, что я говорю, то это странный разговор.
Я не верю, я неправильно подобрал слово, хотя есть вопрос, который хотелось бы задать скептического свойства. Да, продолжаем, да, ведь про то, почему эти переговоры должны были превратиться в настоящие, как ты уже сказал, и давай еще раз это зафиксируем, потому что с экономикой Российской Федерации не очень, и в том числе правительством был Владимир Путин недоволен до того, как случилась война в Персидском заливе, и бюджет вздохнул. Оказывается, его не нужно невоенную часть резать на 10%. А кто мог быть новым премьером под Мишустиным, когда зашаталось кресло?
Я не пойду туда. Кто-то другой мог быть. Нет, под Мишустиным качается кресло и до сих пор. После того, как началась война в Иране, все это продолжилось. Уголовное дело против Мацовского возобновлено уже после того, как началась война в Иране, и все продолжилось. Это же очень именно условно дело Мацовского. Это мы перепрыгнули на другую тему, на то, что происходит с Мишустиным и что происходит внутри России. Ну, очевидно, когда человек, очень приближенный к российскому премьеру, сначала становится объектом уголовного дела, и уголовное дело заводится. На следующий день уголовное дело прекращается, потому что Мишустин успел кому надо позвонить, там, не знаю, до кого надо добежать и объяснить, что это все ошибка, это все неправда. И, казалось бы, вот аппаратный вес нынешнего премьера достаточен для того, чтобы прекратить вот эту демонстративную расправу с его приближенными. Предыдущие премьеры не могли себе такого позволить. Когда на глазах у премьера Медведева уничтожали его приближенных, он не мог ничего с этим поделать. Тут проходит несколько недель, и дело возобновляют еще раз. То есть все-таки мы видим, что у Мишустина не все, слава богу, это не единственный пример, есть Мацовский, есть Галицкий, и я думаю, что в какой-то момент все-таки у нас произойдет смена правительства, про это много говорят в последние месяцы.
А можешь еще раз сформулировать, какие претензии ты к правительству? Но оно вообще хорошо справилось с тем, что началось в 2022 году в военное время, в том числе в ручном режиме и регуляциями, обобщенно понимаемые, да, правительство, сюда же, наверное, надо добавить Центробанк для справедливости, они справились с ситуацией, когда страна находится под рекордным количеством санкций, и когда, ну, в самой оптимистичной оценке сумма, аналогичная 5% российского ВВП, идет на войну, на самом деле больше. Какие претензии могут быть, что там могло Путина удивить в этом смысле? Предприятия работают, самолет летает.
Мне кажется, что российское все-таки руководство работает не совсем так. Претензии возникают не в зависимости от того, кто как работает, а по своим каким-то другим внутренним законам, по тому, как изменяется отношение в голове Путина в первую очередь. Это не всегда, то есть, как правило, это не влияет никак на объективные какие-то количественные или качественные показатели. У Путина меняется отношение к тому, как устроена нынешняя команда, и все чаще, и, ну, то есть баланс сил меняется. Очевидно, что Белоусов, который стал министром обороны, за эти два года он, к примеру, очень сильно поменялся. Это стал совсем другой центр силы, нежели был раньше. Белоусов в качестве такого огромного нового фактора российской политики вырос на практически ровном месте. Он не стал таким же, он не стал аналогом Шойгу до этого, он стал совсем другим человеком, который примерно распоряжается всеми деньгами, которые приходят в Российскую Федерацию, все экспроприируемые предприятия, которые как бы ренационализируют российские силовики, они все, как бы, все эти деньги поступают и там определяются, что будет с ними дальше, Министерством обороны и Белоусовым. Белоусов одна из новых и совершенно других, отличных от предыдущих конструкций сил в российском правительстве. Есть и другие силы, то есть они продолжают как-то постоянно друг с другом бороться и бодаться. Отдельно существует Чемезов, например, который все время находится в конфликте с Белоусовым. Если будет принято решение о приостановке военной операции, специальной военной операции, как называет ее пропаганда, или военных действий, это будет означать, что вся нынешняя конструкция должна поменяться, и Путин должен будет ее перестроить. И, собственно, вот эти разговоры про смену правительства, это скорее разговоры с прицелом на что будет дальше, как дальше будет выглядеть схема российской власти, какие люди должны вырасти, какие люди должны занять какие места в этой новой структуре. И пришло какое-то время, по мнению Путина, эту схему немножко подправить. Люди засиделись.
Да. Просто подчеркнем, что экономика не стимул для Владимира Путина останавливаться, и та же война в Украине с Украиной не подразумевается, что она будет остановлена, если Владимир Путин решит, что что-то совсем плохо с российской экономикой. Это для него не фактор.
Это для него не фактор, это для него, это для него микрофактор, потому что, насколько я понимаю, все-таки какие-то экономические аргументы он начал слышать, потому что, конечно, они для него всегда даже не втором, а на каком-то 25-м месте, но, конечно, там, не знаю, его начали пугать перспективы массовых банкротств во всех российских крупнейших компаний в этом году, и говорить о том, что нужно что-то делать более реальное, иначе способность России продолжать долгую войну будет как-то поколеблена.
Я из текста, честно говоря, понял так, что экономика сильно повлияла. Хорошо. Какими тебе представляются переговоры, отношения Владимира Путина к ним? То есть пока Трамп занят Ближним Востоком, он думает, что можно продолжать воевать, не время говорить?
Смотри, нет, в принципе, у него довольно скептические отношения к Трампу, потому как и к любой американской администрации. Он за последнее время в целом уяснил, что любая американская администрация временная, поэтому с ней можно играть, с ней можно и нужно вести какие-то активные игры, но никогда нельзя коммититься. Невозможно им доверять в долгую, нельзя идти на реальные уступки, потому что это все сгорит, это все не будет иметь никакого смысла через 2 года, потому что придут какие-то новые люди и сделают вид, что ничего не было. И он, это самое главное в его отношении к Трампу, он готов и хочет поделить переговоры на много разных треков и параллельно вести переговоры отдельно про нефть, отдельно про санкции, отдельно еще про что-то, отдельно про строительство Трамп Тауэр в Москве желательно. И отодвинуть Украину – это какая-то должна быть отдельная тема, которая не должна быть напрямую увязана со всем остальным.
Для порядка спрошу тебя, Песков, по мотивам твоей публикации о пункте, связанном с переговорами, сказал следующее. Это абсолютно ложное измышление, не соответствующее действительности. Действительно удалось проделать в ходе состоявшихся раундов трехсторонних переговоров определенное расстояние в сторону урегулирования, но основные представляющие критичный интерес для российской стороны вопросы по-прежнему не были согласованы. Так, еще раз, как там абсолютно ложное измышление, не соответствующее действительности?
Ну, мне кажется, что вторая часть все-таки она намного интереснее, да? То есть во второй части он говорит, что на самом деле происходит, и объясняет, что ничего не происходит. Окей. Нет, это очень мило, это очень, я считаю, что это очень здорово, что Песков умеет опровергать, подтверждая.
Хорошо. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Можете написать в комментарии, как вам, мило, не мило, что у Пескова есть, наверное, оплаченная какой-нибудь западной карточкой подписка на «Нью-Йорк Таймс». Ну, по разряду скептических, получается, вопросов. Как бы ты мог описать свои источники? Я понимаю всю деликатность вопроса, что лучший ответ на такой вопрос никак. Но, тем не менее, для понимания, откуда...
Ну, давай просто не будем доходить. Давай следующий вопрос.
Хорошо. Тогда таким образом я позволю себе характеристику сказанного. Информация действительно сенсационная. Не было похоже, читая других наблюдателей, наблюдая самому, ссылаясь на людей, у которых тоже есть источники, что что-то такое происходит и с правительством, и с переговорами. Ты, я полагаю, тоже встретился с каким-то количеством упреков. Как бы ты на них мог ответить? Я понимаю, это тоже порочный жанр, ответить на претензию, но вдруг тебе хотелось бы...
Нет, мне бы не хотелось. Очень много нового нам принесет будущее. Вот можем подождать ближайшие пару месяцев и посмотреть, насколько прав Песков и как будет развиваться жизнь. Я не... Может оказаться то, что я не на 100% прав, а на половину. Это же не страшно. Мы все это увидим. Мы все увидим, что будет происходить. Что будет происходить с Мишустиным, появится ли как это Сечин. Если ничего не случится, то, не знаю, я, наверное, должен буду повисеть на позорном столбе еще как-то. Я, знаешь, у меня был уже такой же случай в жизни совсем недавно, когда я в той же газете «Нью-Йорк Таймс» в январе 2023 года написал текст про предстоящий мятеж Пригожина. Про то, что, ну, вот как бы неизбежна какая-то адская развязка, и все ждут мятежа. Количество осуждения, которое обрушилось на меня тогда, оно просто максимальное и несравнимо с той критикой, про которую ты сейчас говоришь. Тогда многие очень авторитетные люди говорили, что я просто там крутили пальцем у виска и говорили то, что я сошел с ума. Но прошло полгода, через полгода все случилось. Поэтому, в принципе, меня невозможно напугать теми людьми, которые говорят, что тебе это все кажется, тебе это все приснилось, откуда ты все это взял.
Давай немножко вернемся к переговорам. Про МИД Дмитриева понятно, перспективы усечены или возможность Сечина, если этот сценарий обсуждается и твои источники тебе о нем говорят. Но есть же вокруг этого переговорного процесса такая широкая среда, чтобы, во-первых, профессиональные дипломаты занимаются, держать в готовности каналы связи, в том числе с игроками, про которых мы сейчас не думаем или не видим, что они являются частью процесса. Я про европейцев говорю. Есть люди, которые предлагают, я бы сказал, свои услуги, в том числе занимая уникальную позицию, желая оставаться и на Западе, и в силу своего положения, например, размера состояния, имеющие доступ к Владимиру Путину или считающие, что они его имеют. Как бы ты описал вот эту сложную довольно среду с разными мотивами, разными людьми, которые ходят и к европейцам, и, я думаю, к американцам, и в России ходят куда-нибудь в МИД, вряд ли, на Старую площадь, и говорят, что давайте я попосредничаю. Насколько внимательно ты следишь за вот этими фигурами? Они бывают часто экзотические, в том числе из новостей, не знаю, ельцинской эпохи.
Знаешь, мне кажется, что вот таких вот инициативников на самом деле не очень много. И все вот эти экзотические фигуры, они все те же, как правило. Они не первый день этим занимаются, и ну, как бы те люди, которые знают, что они могут, они этим занимаются. Как раз странная инициативная фигура – это Кирилл Дмитриев, который прыгнул и там случайно оказался вот в этой обойме совсем недавно и к удивлению всех, потому что он как бы этого не заслужил, и то, как смотрят на него, как на вошь Ушаков и Лавров, это яркий показатель того, что ну просто вот такого не может быть с их точки зрения, и они его там главные оппоненты, главные игроки, которые пытаются всячески подорвать его существование. Все остальные люди из бизнеса и, как ты говоришь, из ельцинской эпохи, это люди, которые в общем занимаются какой-то неофициальной дипломатией десятилетиями. И поэтому, да, они существуют, они... Тут нет ничего необычного.
Это работает в Кремле как на прием, да, как средство какой-то информации, и к этому прислушивается Владимир Путин, по твоим представлениям?
Ну, последнее время, мне кажется, ну, он мало к чему прислушивается, мне кажется. Он же заранее все знает. Путин, у него много лет есть ощущение, что он лучше всех все знает, и у него уже есть все ответы на все вопросы, поэтому в основном, то есть он может, наверное, накапливать какую-то информацию и в какой-то момент что-то делать, какие-то новые выводы, но в основном нет, в основном он сам в себе, где-то вместе с Екатериной II и Петром I, которые, по словам Лаврова, являются его настоящими советниками.
Про понимание того, как все на самом деле, еще ты упоминал про банкротство компании, что, может быть, ему могли чего-то такое говорить или говорили, опять же, ссылаясь на твои источники, я, прости, не хочу неделикатных формулировок, поэтому, да, поправляюсь на ходу. На днях ты, конечно, видел, после встречи с капитанами бизнеса на РСПП, была тайная за закрытыми дверями встреча, ну, в смысле, не открытая, Владимира Путина с крупными предпринимателями, и, я думаю, можно поверить изданию ДБЛ, которое говорит, что Путин им там предложил скинуться на войну, и Сулейман Керимов сказал сходу: «Я готов дать 100 миллиардов рублей». Что про это думаешь?
Схема, при которой он считает, что они сидят на его деньгах, она была и до войны, и она и сейчас продолжается. Мы при том, что они же все еще видят, каким образом обходятся с какими-то мелкими собственниками, как рандомно забирают с компании просто по набору каких-то, не знаю, странных факторов. Там, не знаю, нужно забрать компании на 10 миллиардов рублей в этом месяце. И вот как бы рандомно подбирается, там, не знаю, крабовый завод и лесопильная какая-то фабрика. И их забирают, потому что нужны такие деньги кинуть в топку войны. Процедура передела собственности и отъема собственности ради жертвоприношения в войне это, она приобрела какой-то такой постапокалиптический характер. То есть, не знаю, зомби бродят по российской экономике и могут кого угодно схватить. Ну, там супербольших они не хватают пока что, поэтому но супербольшие это давно знают. Как раз супербольшие собственники, они знают, что им ничего не принадлежит, они должны первыми все предлагать отдать, чтобы у них не забрали просто все. А средние собственники, мелкие собственники, некоторые из них раньше были в иллюзиях, что им что-то принадлежит, но сейчас у них уже нет иллюзий. Все понимают, что у кого угодно в любую минуту может быть отобрано, продано через Промсвязьбанк, отдано Министерству обороны, потому что так нужно для Родины.
Тут тоже довольно саморазоблачительная цитата Пескова, чего-то много сегодня Пескова было, хочу тебе ее процитировать. В общем, он подтверждает то, что ты сейчас говоришь. Один из участников встречи, сказал про это пресс-секретарь президента, действительно говорил о том, что для государства он считает необходимым выделение определенной крупной, очень крупной суммы денег, и это было бы его семейное решение. Аргументировал это один из участников тем, что подавляющее большинство участников встречи начинали как раз свой бизнес в 90-х годах, и в основном, конечно, это начало было так или иначе связано с государством. И поэтому сейчас просто многие считают своим долгом сделать такие взносы. Ну, то есть, оказывается, собственность, полученная в 90-е, а уже потом много чего было на ней заработано, это все еще связано с государством. И как бы пересматриваются 90-е окончательно. Не только иностранцы, уходившие на особых условиях из России, не только передел собственности, особенно при Краснове, да, вот эти изъятия с разными формулировками, часто тоже, кстати, про приватизацию, что она была проведена неправильно. Сейчас новая мода за какой-нибудь экстремизм, да, за поддержку ВСУ, как в случае с Галицким. Но еще и вот так хотят отдать вот этот единовременный налог на приватизацию во время войны. Просто удивительно. Тоже какой-то просто...
Ну, и это же важно, Это же важно, что его как бы нет, да, институциализировано, а его он нигде не вписан ни в какой закон, это всегда моральный долг. Это, как знаешь, это что-то такое мистически церковное, то есть нельзя отплатить никогда сполна, ты все равно будешь должен. Да, это очень, это в этом смысле... Есть же вот эта легенда про то, ну, не легенда, это все правда, про то, как Ходорковский предлагал закрыть эту тему, установив какие-то обязательные выплаты для всех, и нет, Путин отказался, и вот видишь, до сих пор на этом зарабатывает, это было правильное для него решение.
Ты представляешь это, думаешь об этом как о денежном все-таки вопросе? Стране нужны деньги, почему бы не взять вот с этих господ? Или это политический шаг, консолидирующий?
Ну, это и так, и так. Это всегда... Деньги всегда вторичны. Он же, ну, то есть вот это представление о том, что все деньги его... И неважно, кто является номинальным собственником, все можно забрать. Это все проистекает именно от политической власти.
Таким образом, ну, это такая омерта, повязывание кровью, прошу прощения за эти штампы, но когда смотришь на РСПП, где там Шохин неуверенным голосом, неуверенно, то ли забывая слова, то ли стесняясь, поет российский гимн, и зал вроде как подхватывает...
Это что? Смотри, повязывание кровью было 24 февраля 22 года. Если ты помнишь, во сколько там, в 10 утра, в 9 утра, в 8 утра их всех собрали в Кремле, РСПП. Многие и заранее собрали, заранее всех предупредили, что в 8 утра нужно быть в Кремле. Все, кто мог, кто не мог, не приехал, но все прилетели, все ждали. И некоторые в Кремле уже узнали, что происходит и ради чего, на какой праздник их, собственно, собрали. Путин опаздывал, они нервничали, они узнавали все эти, читали все эти новости, пока ждали, пока он придет. И есть вот эти и видео, и фотографии той исторической встречи, когда он очень далеко, они все очень далеко, и они все в черных масках. Уже, в общем, конечно, не ковидные времена, но еще это было опционально. Но в тот момент казалось, и мне кажется, у многих психологически это было так, все-таки они хотели не быть на этих фотографиях, они хотели не оказаться в этом месте. Они понимали, что их позвали, их пригласили на казнь, их пригласили на санкции, это была ловушка, в которую они все попались, и они все в тот момент поняли, что все, конец. И обычно же подробные пресс-релизы после таких встреч не публикуются, а тогда просто в то же утро опубликовали подробный список, поименный всех, кто пришел. Вот это тогда произошло такое. То есть это было не первое, но это было очень яркое повязывание всех. И да, конечно, они с тех пор повязаны.
Ну, я вижу разницу между тем самым совбезом, когда чиновникам объявили, и некоторые из них выступили, некоторые из них на ходу переобулись.
Нет, а эти не выступали.
Бизнесмены не выступали. Эти молчаливо согласились. То РСПП-шное собрание было молчаливое согласие. Другое дело, когда тебе говорят, нужно дать денежек, и ты, ну как тут откажешься, и ты уже тогда соучастник.
Это не сейчас началось. Они так всегда себя ведут. Ну да, они делают такой выбор. Они... Это же давно, это давняя история. Были разные кейсы с разными людьми, которые хотели, Михаил Фридман хотел остаться на Западе, хотел остаться в Лондоне и не хотел уезжать. И все-таки приехал в Москву, находится сейчас в Москве. Был там, не знаю, Мельниченко, который давал интервью Wall Street Journal, в котором, ну, практически подавал разные знаки, сигналы. Заметьте меня, я готов к любому предложению. Ничего не произошло. Понятно, что Путин и отношения, и вот РСПП – это их приговор. Их приговорили к РСПП. У них нет, они там были бы рады бежать, их просто нигде не ждут. Ну, или нужно делать что-то, чтобы сбежать, на что они пойти не могут никак.
Ну, такого рода дисциплинирование нужно в двух случаях. Либо ты чувствуешь угрозу, и ты хочешь повысить лояльность таким образом, либо ты считаешь, что с этими людьми просто так уже можно. Они не представляют угрозы, и ты их ешь просто потому, что они очень жирненькие, вкусненькие.
25 лет все-таки. 25 лет он их начал, то есть в 2003 году он еще их не распробовал, и начал их есть. А сейчас уже, ну, как бы все уже давно распробовано, все уже нормально. И они уже, более того, они уже сами уверовали в то, что это нормально. Потому что, ну, Путин хотя бы жить дает. Хотя бы дает вот это иллюзорное или не иллюзорное ощущение комфорта. Он не отнимает яхты, не арестовывает их непосредственно, там, не лишает денег их детей. Ну, там кому-то не везет, но в целом они все верят в то, что это уже правильнее, это уже правильный выбор.
Ну, ты полагаешь, что он съест кого-то из больших и будет их прореживать, потому что ресурсная база сократилась, и нужно поддерживать тех, кто к тебе ближе?
Я не знаю. Но пока что они едят средних. Видимо, будут как-то укрупнять свои. В принципе, Галицкие это уже почти подбираются к большим. Выше среднего, я бы сказал.
Спасибо большое. Это был журналист, писатель Михаил Дзыгарь. Можешь напоследок сказать, почему нужно купить все твои книги прямо сейчас в магазине «Медузы»?
Они очень интересные. Это фактически, то есть мои книги, это вот то, что мы сейчас публикуем, это история, полная почти история России 20 века, начиная с распада Российской империи, потом распад Советского Союза, потом 90-е, потом путинские годы, и в общем для тех, кто, особенно я думаю, что для тех, кто присоединился не 25 лет назад и не стал читать новости 25 лет назад, а... интересно, с чего все это начиналось и как мы дошли до жизни такой. Вот мои книги, они примерно об этом. Они вводят в контекст, как мы оказались в этой точке.
Еще раз спасибо, и напишите, пожалуйста, уважаемые зрители, что думаете в комментариях. Лайки, подписка крайне желательны. Всем пока, или, как написано на одной из обложек Михаила Загоря, все свободны.